Владимир Кожедеев, дагерротип князя Щетинина. Книга 2. Тень государя. NLT. P-Style равно NGT. Глава 1. Петербург в конце апреля 1856 года был похож на человека, который только что перенес тяжелую болезнь и еще не понял, выжил ли он или уже умер. 3 недели назад, 18 февраля, скончался император Николай Павлович. 30 лет железной воли, 30 лет парадов, цензуры и казарменного блеска – все это рухнуло в одночасье. Новый государь, Александр II, еще не успел сказать своего главного слова, но воздух уже дрожал от слухов – быть ли свободе? Быть ли гласности? Быть ли правде? Вот именно правды в столице сейчас и не хватало. Алексей Петрович Лыков, коллежский асессор, следователь по особо важным делам при Министерстве внутренних дел, стоял у окна своей квартиры на Среднем проспекте Васильевского острова и смотрел на серую, мокрую улицу. Апрельская слякоть превратила Петербург в болото. Снег еще лежал в тени, но на мостовой чавкала жидкая грязь, переходящая в лужи, а извозчики ругались так, будто война только вчера кончилась. Лыков держал в руке номер «Северной пчелы» за 24 апреля 1856 года. Газета пахла типографской краской и сенсацией. Он перечитал заметку в третий раз, и каждый раз его брови сходились к переносице все плотнее. Неслыханное злодеяние. В ночь на 22 апреля сего года из императорского Эрмитажа похищены документы особой государственной важности. По неподтвержденным сведениям, злоумышленники проникли в хранилище через крышу, усыпив стражу поддельными рецептами из аптеки. Среди утраченного – архив покойного государя Александра Павловича. Полиция в растерянности. Министерство двора хранит молчание. Петербург взволнован. Лыков поморщился. Поддельные рецепты из аптеки – это было настолько нелепо, что даже репортер, должно быть, сам не верил в то, что писал. Но шум был поднят намеренно. Газеты жирными буквами печатали слово «похищены» и делали многозначительные оточия там, где никаких тайн не было. «Чай стынет, Алексей Петрович», — раздался голос из соседней комнаты. Он обернулся. Анна Сергеевна Лыкова, его жена, стояла в дверях гостиной, опершись рукой о косяк. Ей было 29, но выглядела она старше. Усталость последних месяцев легла на лицо тенями под глазами и складкой у губ. Она была в простом шерстяном платье цвета мокрого асфальта, без украшений, только маленькая брошь с аметистом у горла. Подарок мужа к первой годовщине свадьбы. «Я подогрею», — сказал Лыков, пряча газету в карман сюртука. «Не беспокойся. Ты опять не ложился», — не спрашивая, — констатировала она. «Опять просидел над бумагами до утра. Доктор велел тебе беречь сердце, а ты?» «Доктор», — перебил Лыков с той особенной досадой, которую позволяют себе мужья, когда знают, что жена права, но не хотят этого признавать. Докторам платят за то, чтобы они что-нибудь запрещали. Если бы они могли прописать покой, они бы прописали, но покоя нет. «Покой?» Анна шагнула в комнату, и голос ее сорвался с будничных нот на что-то более высокое, опасное. «Какой покой, Алексей? Ты третью ночь не спишь. Ты таскаешь в дом какие-то папки с грифом «секретно», разговариваешь сам с собой, а когда я спрашиваю, что случилось, ты говоришь, не твоего ума дело». «Я такого не говорил. Ты сказал, это служебное. А разве служебное не становится нашим, когда ты спишь и бормочешь во сне? Когда я перевязываю твои раны? Когда к нам врываются среди ночи и обыскивают квартиру?» Она остановилась, перевела дыхание. «Прости. Я не должна была». Лыков молчал. Он знал, что она права. Последние полгода были адом. Дело в городе Н. Погоня, убийство, потом краткий триумф, который обернулся ссылкой. И вот теперь, после смерти Николая I, его неожиданно вернули в столицу. Не наградили, не повысили, просто вернули, как возвращают инструмент, который может пригодиться. Он подошел к ней, взял за руки. «Анна, я не могу рассказать тебе все. Не потому, что не доверяю. Потому что, если ты будешь знать, ты станешь мишенью. А я?» Он запнулся. «Я не вынесу еще одной потери». Она подняла на него глаза. В них была не только любовь, но и давно копившаяся, загнанная внутрь обида. «Ты думаешь, я не мишень сейчас? Твоя сестра в Саратове. Ее мужа арестовали. Твоего племянника исключили из гимназии. И ты считаешь, что наша семья – это не мишень? Алексей, они бьют по нам, по всем. А ты сидишь в своем кабинете и читаешь газеты». Он отпустил ее руки и отошел к окну. «Я знаю», — сказал он глухо. «И я знаю, кто за этим стоит».
«Кто?»
Лыков помолчал. Потом достал из кармана сложенный вдвое лист бумаги. Не газету, а тонкую, почти прозрачную почтовую бумагу, на которой каллиграфическим почерком было выведено всего несколько строк. Это прислали в министерство вчера. Лично мне. Без подписи. Она взяла лист, прочитала вслух.